Здравствуйте. Сегодня вторник, 13 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Харькове прошли похороны семьи, погибшей при российском ударе по нефтебазе в ночь на 10 февраля. Главное управление разведки Украины заявляет, что использование российскими войсками спутниковой системы Starlink носит уже системный характер. Ужесточен приговор социологу Борису Кугарлицкому по обвинению в оправдании терроризма. Вместо штрафа ему назначены 5 лет колонии. Также сегодня.
Вадим Сухаревский говорил о том, что уже в Ираке понял, что настоящий офицер, настоящий командир должен не бояться брать на себя ответственность и не бояться принимать решения.
Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко стали заместителями нового главкома ВСУ Александра Сырского. В Харькове во вторник прошли похороны семи погибших в результате российского удара по нефтебазе в ночь с 9 на 10 февраля. Среди жертв этого удара целая семья из 5 человек – муж, жена и трое их малолетних сыновей. При атаке российских беспилотников возник пожар, перекинувшийся на стоящие неподалеку частные дома. Спавшие люди не успели вовремя эвакуироваться и фактически сгорели заживо. Из Харькова передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продолжин. Дай вода.
К дотла выгоревшему дому несут цветы и мягкие игрушки. В результате российского обстрела 9 февраля здесь погибла семья. Григорий и Ольга Путятины и трое их сыновей. 7-летний Алексей, 4-летний Михаил и самый младший ребенок Павел, которому было 10 месяцев.
По этой улице я всех знала. Я живу здесь 45 лет. Бабушка очень хорошая, сын у нее Гриша был хорош. Моей подруге крестник. Деточки золотые.
На Харьковском кладбище собираются родные, близкие, друзья погибших и просто неравнодушные. Людям едва удается сдерживать эмоции. Но перед одними из закрытых гробов сестра погибшего Григория Путятина, Виктория, в слезах падает на колени.
Хорошо жили, трое детей, сами понимаете, просто так бы не родили. Это наши крестники и племянники. Я не верю в это вообще.
Для погибшей семьи Путятиных подготовили 4 могилы. Самого младшего сына, 10-месячного Пашу, похоронили в одном гробу с матерью. Женщина работала в областной прокуратуре, но с 2016 года была в декрете.
Скажу, чтобы вся Россия знала и видела. Не знаю. Пусть все, кто поддерживает войну, кто за этого Путлера, идиота, пусть горят таким пламенем, как мы и дети сгорели живьем. Я прошу, не вырезайте этого. Все, кто поддерживает войну, все. Все, кто, и кто ставит лайки.
9 февраля российские беспилотники попали в нефтебазу. В результате взрыва случилась утечка топлива, которое разлилось улицами. Вспыхнул огонь. Люди в близлежащих домах оказались в ловушке. Опознать тела удалось лишь с помощью ДНК-экспертизы. Семья сгорела заживо, написал начальник следственного управления нацполиции области Сергей Болвинов, который работал на месте трагедии.
Предварительно установили, что старший и младший были рядом с матерью, а средний Михаил всегда бегал за отцом. Мужчина, вероятно, потерял сознание первым, а малыш забился в угол сам на кухне. Там мы его и нашли. Мать с двумя другими сыновьями пыталась спастись в ванной, держа детей в объятиях.
Кроме 5 членов семьи, на этой улице погибла супружеская пара – 66-летний мужчина и 65-летняя женщина. 57 человек удалось спасти, сообщили местные власти. Большинство из них потеряли жилье.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды». В Донбассе продолжаются тяжелые бои за город Авдеевка. Украинские военные говорят, что из-за приближающихся в России выборов президента российские войска пытаются во что бы то ни стало занять город, не считаясь с потерями. При этом представитель, обороняющий Авдеевку 110-й отдельной моторизованной бригады ВСУ Иван Сикач, рассказал в эфире утренней программы украинской службы «Радио Свобода», что в Авдеевку в последние дни прибыло подкрепление, а некоторые части бригады получили возможность провести ротацию личного состава и отправить часть давно воюющих бойцов на отдых. Вот что сказал Иван Сикач.
У нас недостаточно возможностей, чтобы удерживать город, но приходят подкрепления, и мы рассчитываем на дружественные подразделения. Впервые за почти два года функционирования 110-й ОМБР некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение, если они захотят, то сами об этом объявят. Но это мощная поддержка. Нам немного спокойнее стало, когда она пришла.
Это был пресс-офицер, обороняющий Авдеевку, 110-й отдельной моторизованной бригады ВСУ Иван Сикач. Он не стал, как вы слышали, говорить о том, какие подразделения прибыли в Авдеевку. При этом в украинских средствах массовой информации можно найти сообщение, согласно которым в Авдеевку в последние дни были переброшены подразделения полка «Азов». Официального подтверждения по этому поводу нет. После того, как на прошлой неделе был отправлен в отставку главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, а его место занял генерал-полковник Александр Сырский, в командовании украинской армии были произведены и некоторые другие важные перестановки. Вот что говорит о заместителях Александра Сырского и новом начальнике штаба ВСУ украинский журналист, корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Первый, о ком он рассказывает, новый заместитель Александра Сырского, полковник Вадим Сухаревский.
Все военные, с которыми я общался, очень рады, что он получил повышение. Они говорят, что этот военачальник открыт к инициативам, открыт к нововведениям. И самое главное, по их мнению, он склонен к самостоятельному принятию решений. То есть он не будет ждать, когда надо что-то решить, и будет действовать сам. Вадим Сухаревский известен тем, что уже в 19 лет он участвовал в миротворческой миссии в Ираке. Там украинский контингент принял свой первый бой возле города Эль-Кут. И вот рота Вадима Сухаревского тогда нанесла серьезный урон боевикам. И уже потом в своих интервью Вадим Сухаревский говорил о том, что уже в Ираке понял, что настоящий офицер, настоящий командир должен не бояться брать на себя ответственность и не бояться принимать решения. Также Сухаревский известен тем, что он принимал участие в первом бою антитеррористической операции 13 апреля 2014 года возле микрорайона Семеновка и Высокоивановка города Славянска. Тогда у подразделения Сухаревского был запрет на открытие огня, но тем не менее Вадим Сухаревский взял на себя ответственность. Он открыл огонь и заставил участников гибридных сил России тогда отступить. И вот с того момента появилась знаменитая фраза «Видишь, стреляй». «Видишь, стреляй» — вот это один из маркеров, благодаря которому известен Вадим Сухаревский. Он будет отвечать за развитие дронов и беспилотных систем в вооруженных силах Украины. Второй заместитель Сырского — это Андрей Лебеденко. Про Андрея Лебеденко фактически в открытых источниках нет никакой информации, кроме того, что он был награжден орденом Данила Галицкого. И полковник Андрей Лебеденко, как второй заместитель Сырского, будет отвечать за инновации и технологический компонент в вооружениях и в армии. Если говорить о генеральном штабе, то начальником стал Анатолий Бергилевич. Анатолий Бергилевич известен всем тем, что он стоял у истоков создания сил территориальной обороны. Этот военачальник участвовал в боях с гибридными силами России еще во времена антитеррористической операции, во времена операции Объединенных сил. Он был начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». И именно тогда вот я хочу заметить, что «Хортицей» командовал Александр Сырский, поэтому в некоторых источниках Бергилевича называют непосредственно человеком Сырского.
О новых заместителях главкома ВСУ Александра Сырского и новом начальнике штаба Вооруженных сил Украины рассказывал корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Главное управление военной разведки Украины продолжает заявлять, что российские военные на оккупированных украинских территориях для входа в интернет используют спутниковую систему Starlink, развернутую компанией SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Сам Маск заявил, что его компания не продает в Россию прямо или через посредников терминалы Starlink. Закупку таких терминалов для нужд российской армии отрицал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Илон Маск опроверг сообщение украинской разведки об использовании терминалов Starlink в России. сказал, что он не продавал терминалы. Можете вы это прокомментировать? Действительно ли Starlink используется и где? Возможно ли
это? Мы, это же не сертифицированная система. У нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться официально. Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маска.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В Главном управлении разведки Украины утверждают, что использование Starlink российской армии носит уже системный характер. В подтверждение была опубликована запись радиоперехвата телефонного разговора двух российских военных, в котором один предлагает другому купить терминал Starlink за 200 тысяч рублей. Продавец упоминает, что эти терминалы поставляются, цитата, «через арабов». Давайте послушаем.
В мультике потом покажешь, нет? Через Сокола можешь потом по симке отправить? Только-только если, когда буду в базу откатываться, бустер здесь, связь нехти. Бля, у Сокола вообще летает, заебись. Смысл в чем? Берешь, короче, у себя, в мультике, вырезаешь там, бля, по 10-15 секунд, нахуй, и Сокола отправляешь. Он мне в течение, сука, 10 минут отправляет один файл, который висит одна минута, и все. Так, где Сокол находится, где я нахожусь, я отсюда просто физически не отправлю, не такой хороший интернет. Все, я понял тебя. А что тебе надо? Нормальную тарелку? Да нет, связь сама такая, разные симки. Давайте я Starlink закажу, а у вас еще за***ь будет. Братан, надо Starlink? Да, не откажусь. Все, батареи 200 кусков собирайте, я вам есть там это, обуже, знаешь, вот, к нему подойдешь, закажут нахуй. Арабы его нахуй возят к нам, все, провода, Wi-Fi, роутер, хуй. Все, я заказываю, нет? Зачем, у меня спутников база, пока я не база. Блять, у тебя командир там сидит, гром, у него хуй интернет, блядь. Поставишь на от души так, по-братски. Я тоже скинусь. Все, решаем вопрос.
Это был радиоперехват телефонного разговора российских военных, опубликованный Главным управлением разведки Украины. Издание «Важные истории» написало сегодня, что в России терминалы Starlink можно приобрести и у частных посредников по цене в 250-300 тысяч рублей. При этом менеджеры предупреждают, что терминалы работают только рядом с украинскими границами, а также в Калининградской области и на Камчатке, неподалеку от Японии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Завтра, в День всех влюбленных, в одном из кинотеатров Вологды состоится необычный киносеанс. Желающим совершенно бесплатно будет показано полная версия интервью, которое Владимир Путин дал недавно бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил это тем, что не у всех дома есть интернет, а интерес к интервью Путина большой. Правда, начало сеанса довольно раннее, 9:50 утра. Если чуть серьезнее, то в качестве комментария к историческому экскурсу, проведенному Путиным в ходе интервью и высказанным им территориальным претензиям к Украине, бывший президент Монголии Цахиагин Элбекдорж опубликовал несколько карт, где границы России вписаны в границы Монгольской империи. «Не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация», — иронично написал бывший монгольский президент. Но если совсем серьезно, то единственной реальной проблемой, которую затронул в своих вопросах Путину Такер Карлсон, стала судьба журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже. Так считает жена российского политического заключенного, оппозиционного политика Владимира Карамурзы Евгения Карамурза. В интервью «Голосу Америки» она призвала демократические страны к выработке общего плана действий, который не позволял бы авторитарным и тоталитарным режимам брать людей в заложники.
Эван Гершкович – американский гражданин, и да, я знаю, что какая-то такая работа ведется. В Соединенных Штатах Америки существует офис по делам заложников, и посол Карстенс занимается как раз вызволением людей, незаконно содержащихся в каких-то в пенитенциарных учреждениях таких авторитарных или тоталитарных стран. Поэтому, да, такая работа, конечно, ведется, но есть еще Пол Уилан, есть еще Алсу Курмашева, и список только Эваном, к сожалению, не ограничивается. Мне кажется, что есть целый список людей, которых нужно вызволять как можно быстрее, потому что эти люди просто по состоянию своего здоровья не должны находиться за решеткой. Это условия, в которых они содержатся, просто несовместимы с жизнью. Это и Игорь Барышников, и Евгений Бестужев, и Алексей Горинов, и Саша Скочеленко. Таких людей целый список. И, конечно, огромное количество украинских заложников содержится в совершенно чудовищных условиях и также подвергаются пыткам, как и российские политзаключенные. Поэтому работа по вызволению этих людей должна проводиться. И, в частности, поэтому я занимаюсь продвижением создания таких же офисов по делам заложников и политзаключенных в других странах, потому что мне кажется, что на данный момент исторически демократические страны не очень хорошо могут справляться с вот этим постоянно ухудшающимся кризисом с ростом количества заложников и количества политзаключенных в мире. И это касается не только России. И очень часто ответом демократических правительств является то, что они не вступают ни в какие переговоры, чтобы не давать плохих идей диктаторам брать еще больше заложников. Проблема состоит в том, что вступают они в переговоры или не вступают, количество заложников и политзаключенных растет во всем мире. И необходим какой-то другой подход. Есть прекрасный опыт работы офиса по делам заложников здесь, в Соединенных Штатах. И я знаю, что посол Карстенс уже участвовал в слушаниях на эту тему в британском парламенте. И я знаю, что интерес к этой теме возник в немецком Бундестаге. И мне кажется, что, ну, знаете, вот диктаторы работают явно, они сотрудничают друг с другом. Они друг другу помогают, они обмениваются эффективными практиками. Они многие вещи делают как-то вместе. Мне кажется, было бы логично для демократических стран тоже объединить усилия в том, что касается темы заложников и политзаключенных. Знаете, то, что они сейчас делают, это, по сути, попытки минимизировать ущерб. Вот это вытягивание людей по одному из тюрем – это попытки минимизировать ущерб. Но проблема состоит в том, что если этим режимам или каким-то террористическим организациям давать вырасти в этих монстров, то потом, собственно, и остается только пытаться минимизировать ущерб. Необходимо вырабатывать какие-то инструменты, которые будут позволять предотвращение этих практик. Я уверена, что такие инструменты есть, и в своей работе посол Карстенс их использует, и мне кажется, что важным было бы какой-то серьезный подход всех демократических стран, которые могли бы объединить усилия и делать это вместе.
Это была жена осужденного в России оппозиционного политика Владимира Карамурзы, Евгения Карамурза, фрагмент ее интервью «Голосу Америки». Политических заключенных в России с каждым днем только прибавляется. Апелляционный военный суд России ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому по обвинению в оправдании терроризма, назначив ему вместо ранее наложенного штрафа в 600 тысяч рублей 5 лет колонии общего режима. К штрафу Кагарлицкий был приговорен 12 декабря прошлого года вторым западным окружным военным судом на выездном заседании в Верховном суде Коми. Обвинение сочло приговор слишком мягким. Уголовное дело против Кагарлицкого было возбуждено в июле прошлого года. Поводом стал его пост о взрыве на Крымском мосту осенью 2022 года. Социолог написал тогда в телеграм-канале, что понимает военное значение атаки Украины на этот объект. Вот что в интервью изданию «Сота» сказал после сегодняшнего заседания суда адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов.
Апелляционное представление сводилось по существу к двум доводам. Первое – это то, что Борис Юрьевич не может уплатить штраф в силу того, что он не работает и является пенсионером. До, соответственно, судебного заседания штраф был нами уплачен. Более того, были уплачены штрафы по банкротству на 710 тысяч рублей и судебные издержки. И второй довод состоял в том, что приговор излишне мягкий, не соответствует обстоятельствам дела. Во время заседания в Кемерово и сейчас в апелляционной инстанции защиты и я показали, что Борис Юльевич сразу сам предоставил материалы следственным органам. Изобличать его и проводить работу не требовалось. Более того, он несколько раз в судах подчеркивал, что он бы сам удалил материалы, если бы ему сказали, что они не соответствуют закону, что он никогда не только не оправдывал терроризм, но и выступал против терроризма. Наши доводы не были услышаны, поэтому мы сейчас будем обжаловать в кассационном порядке приговор.
Это был адвокат осужденного в России социолога Бориса Кагарлицкого Сергей Ерохов. Несмотря на опасность оказаться в заключении, Борис Кагарлицкий не стал уезжать из России после вынесения ему первого, сравнительно мягкого по нынешним временам для России, приговора. Перед заседанием апелляционного суда Кагарлицкий рассказал, что рассчитывает на положительный исход дела и надеется, что после слушаний поедет домой, но на всякий случай собрал сумку для следственного изолятора. Кагарлицкий заранее предупредил, что в случае негативного для него сценария его сторонникам, цитата, «снова придется повоевать за его освобождение». И вот что он, в частности, сказал.
Естественно, я не падаю духом. Я, как всегда, в прекрасном настроении. Я продолжаю собирать данные и материалы для новых книг, в том числе для описания тюремной жизни уже теперь в московских учреждениях. В общем, до скорых встреч. Я уверен, что все будет очень хорошо, и мы увидимся снова и на канале, и на свободе, и вообще все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период, и в итоге все равно все будет хорошо.
Это был социолог Борис Кагарлицкий, который, напомню, сегодня был приговорен к 5 годам колонии по обвинению в пропаганде терроризма. Я не знаю, что меня бесит больше, то, что он принципиально не уехал, прекрасно осознавая, к чему все идет, или то, что у нас теперь на такие новости первая реакция «Да какого черта он не уехал?». Так сегодня написал в социальных сетях по поводу нового приговора Борису Кагарлицкому, признанный иностранным агентом и живущий сейчас в Израиле бывший декан факультета социологии Шаненки Виктор Вахштайн. Сегодня же суд в Москве оставил в силе продление до 10 марта срока ареста Евгении Беркович и Светлане Петричук, обвиняемым в пропаганде терроризма за драматический спектакль, поставленный несколько лет назад при государственной поддержке и получивший целый ряд престижных премий. Вы слушаете «Время свободы». Необычные одиночные пикеты состоялись сегодня в Калининграде. Это были пикеты в защиту философа Иммануила Канта, именем которого назван местный университет. Поводом для пикета стали высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который на съезде политологов заявил, что Кант, цитата, «имеет почти прямое отношение к происходящему сейчас переустройству мира и прямое отношение к военному конфликту в Украине». Алиханов сказал «на Украине». Калининградский губернатор отметил, что, по его мнению, этические ценностные основы современного конфликта с западным миром заложены в работах Канта «Критика практического разума» и «Основы метафизики нравственности», где философ вводит понятие категорического императива, цитата, «поступай согласно только той максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Алиханов оговорился, что его выступление – это, цитата, «определенная провокация», а в пресс-службе областного правительства заверили, что слова Алиханова не означают изменения отношения к философу, 300-летие со дня рождения которого в регионе будет в апреле широко отмечаться. Ну и нельзя не отметить, что Алиханов все-таки цитировал Канта и старался как-то аргументировать свою позицию, и чтобы привести контраргументы, нужно хотя бы немного быть знакомым с философской теорией Иммануила Канта. А вот вице-адмирал российского флота Игорь Мухаметшин 5 лет назад, когда именем Канта предлагалось назвать Калининградский аэропорт, будучи начальником тогда штаба Балтийского флота, высказывался гораздо проще и понятнее. Тогда, напомню, в 2018 году проводилось общественное голосование по поводу названий российских аэропортов. Мухаметшин, который сейчас является заместителем командующего ВМС России, построил перед собой личный состав и высказался так.
Говоря о Канте, все говорят, Кант, отрасль, еще что-то. Это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру понимаете, в университете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал, никогда и читать не будет. Негоже, понимаете, аэропорту, области и города, где влилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца.
Говорил вице-адмирал российского флота Игорь Мухаметшин. Это и фрагмент его выступления в 2018 году. Ну и главная культурная новость сегодня. Участник злочастной голой вечеринки, вырезанный из всех новогодних программ, певец Филипп Киркоров посетил оккупированную Горловку в Донбассе. Киркоров, который, оправдываясь за голую вечеринку, сказал, что, цитата, «зашел не в ту дверь», прошел за последние месяцы через немало испытаний. Ему пришлось отменять выступление, заплатить вдруг образовавшиеся у него огромные долги по налогам и по выплатам авторских гонораров. Теперь ему, судя по всему, еще и показали, какая дверь правильная. В Горловку Киркоров привез гуманитарную помощь, раздавал подарки, благодарил участников так называемой специальной военной операции за то, что они обеспечивают ему тыл, и даже спел о любви, которая может быть жестокой.
Я не переживаю, у меня есть моя страна, мы уезжать никуда не собираемся. Я живу здесь, живу, буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Петрос, папа мой. Поэтому для меня очень важно ощущение вот этого тыла, которое даете вы возможность в том, что у нас все будет. А пока про любовь, про наше чувство.
А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».